Ольга V. Вилс. Хроники славянской нечисти. And LT. P-Style равно NGT. Глава. Хроники славянской нечисти. Пролог. Туман полз по земле, словно живое существо, густой, молочный, с запахом гниющих листьев и чего-то еще древнего, забытого. Он обволакивал стволы вековых елей, цеплялся за колючие ветви можжевельника, стелился над черной водой болота, будто прятал от людских глаз то, что не должно быть увидено. В такой час, на границе дня и ночи, когда солнце уже скрылось за лесом, а луна еще не взошла, в этих краях лучше было не ходить. Старики говорили, кто в туман забредет, того они заберут. Но Игнат не верил в сказки. Он шел тропой, которую помнил с детства, узкой, едва заметной, петляющей между кочек и корявых корней. Сапоги хлюпали в ледяной воде, плащ отсырел и оттягивал плечи. Игнат ежился, но упрямо шагал вперед. В мешке за спиной лежали травы, собранные на рассвете. Зверобой, полынь, корень дягеля, все, что нужно для отвара, который, по словам бабки Марфы, отгоняет нечисть. «Если сама бабка велела, значит надо», — думал он, вглядываясь в белесую пелену. Туман сгущался. Звуки затихали. Не слышно было ни птичьего крика, ни шороха зверька в кустах. Только собственное дыхание, да стук сердца, слишком громкий, слишком частый. И вдруг голос. Тихий, женский, напевающий колыбельную. Игнат замер. Голос доносился откуда-то справа, из самой гущи тумана. Знакомая мелодия, та, что пела ему мать, пока была жива. Но мать умерла 10 лет назад. Он медленно повернул голову. В трех шагах от него, прямо на болотной кочке, сидела девушка. Белая рубаха, распущенные русые волосы, босые ноги, испачканные тиной. Она покачивалась, словно в трансе, и все пела, пела, пела. «Эй!» — хрипло окликнул Игнат. «Ты кто?» Девушка замолчала. Медленно подняла голову. Глаза у нее были пустые, белые, как у слепой рыбы. «Игнат!» — прошептала она. «Ты опоздал!» Глава 1. Деревня у черного леса. Деревня Глухова стояла на краю черного леса, так его звали испокон веков, и никто уже не помнил почему. Может, из-за елей, таких темных, что даже в полдень под их кронами царили сумерки. А может, из-за того, что в лесу этом пропадали люди. Дома в Глухово жались друг к другу, как старики у печи. Крыши, крытые дранкой, поросшие мхом. Окна, занавешенные холстиной. У колодца резной столб с изображением Перуна, давно облезший, но все еще внушающий уважение. На окраине, у самого леса, стоял дом бабки Марфы. Не дом даже, а избушка, покосившаяся, с кривыми ставнями, с крышей, которую, казалось, вот-вот снесет ветром. Но Марфа жила здесь 50 лет, и ни буря, ни нечисть ее не трогали. Сегодня утром Игнат пришел к ней за советом. «Опять они шалят», — сказала бабка, помешивая что-то в чугунке. От варева шел терпкий запах полыни и можжевельника. В лесу голоса слышны. На болоте огни пляшут. А вчера Мишку пастуха нашли, сидит на пеньке, глаза стеклянные, слова сказать не может. Может, медведь его напугал? Попытался возразить Игнат. Марфа фыркнула. Медведь, как же? Ты, парень, в лес сходи да послушай, что там шепчут. Да поосторожнее, не ровен час, она тебя заметит. Она? Переспросил Игнат. Бабка помолчала, потом тихо произнесла. Болотная марь. Давно ее не было слышно. А теперь, видать, проснулась. Игнат сглотнул. Легенды о Марье он слышал с детства. О том, как она заманивает путников в трясину, как поет колыбельные, от которых засыпают навеки, как ее слуги, моревки и угарники, водят людей кругами, пока тени сгинут в болотной глуши. «И что делать?» — спросил он. Марфа поставила перед ним кружку с отваром. «Пойдешь на болото. Найдешь ее след. И скажешь, Марь, отступи. Глухова не твоя вотчина. Если послушает, хорошо. Если нет». Она вздохнула. «Тогда придется звать того, кто с ними говорить умеет». Игнат выпил отвар. Горько. Терпко. И от этой горечи вдруг стало ясно, сказки сказками, а в лесу и на болоте и правда творится что-то неладное. А значит, выбора у него нет. Глава 2. На краю трясины. К болоту Игнат шел на закате. Солнце, багровое и тяжелое, цеплялось за верхушки елей, бросая длинные тени. Воздух был густым, влажным, пропитанным запахом тины и прели. Он остановился у кромки воды. Перед ним расстилалась топь, черная, маслянистая, усыпанная островками осоки и кувшинок. Где-то вдали, на самом краю видимости, мерцали блуждающие огни, то вспыхивали, то гасли, словно подмигивая.